Глава 17. В конце августа того же года, через 2 месяца после того, как Брюс попал в новый путь, его перевели на ферму в Напа-Вэлли, вдали от побережья в Северной Калифорнии. В той местности располагалось множество прекрасных калифорнийских виноградников. Дональд Абрахамс, исполнительный директор нового пути, подписал приказ о переводе. А предложение выдвинул Майк Вестовой, сотрудник, с некоторых пор сделавшийся непосредственно заинтересованным в дальнейшей судьбе Брюса. В особенности после того, как игра ему помочь не смогла. По сути, она только ухудшила его состояние. «Тебя зовут Брюс», — произнес управляющий фермой, когда Брюс со своим чемоданом неловко выбрался из машины. «Меня зовут Брюс», — сказал он. «Вот, Брюс, хотим какое-то время попробовать тебя на сельхозработах».
«Угу».
«Думаю, Брюс, тебе здесь понравится больше».
«Думаю, мне здесь понравится», — сказал он.
«Больше». Управляющий фермой внимательно его оглядел.
«Смотрю, тебя недавно постригли».
«Да, меня постригли». Брюс погладил свой бритый череп.
«За что?»
«Меня постригли, потому что нашли меня в женских помещениях».
«Это в первый раз?»
«Нет, это во второй раз». После некоторой паузы Брюс пояснил. «В первый раз я впал в буйство». Он стоял, так и держа в руках чемодан. Наконец, управляющий дал ему знак поставить чемодан на землю. «Я нарушил закон ненасилия».
«И что ты сделал?»
«Я бросил подушку».
«Ладно, Брюс», — буркнул управляющий. «Пойдем со мной, я покажу тебе, где ты будешь спать. У нас здесь нет центрального жилого здания. На каждых 6 человек приходится небольшая хижина. Там они спят и готовят себе еду, когда не работают. Здесь нет никаких сеансов игры, только работа. Так что, Брюс, игры для тебя закончились». Брюса это, похоже, порадовало. На лице его появилась улыбка.
«Горы любишь?» Управляющий указал вправо. «Вон, посмотри, горы. Снега, правда, нет, но все равно горы. Слева Санта-Роза. На тех горных склонах потрясающий виноград выращивают. А мы тут никакого винограда не выращиваем. Разные другие сельхозпродукты, но не виноград».
«Люблю горы», — сказал Брюс.
«Ну так посмотри на них».
Управляющий снова указал пальцем. Брюс не посмотрел.
«Мы тебе шляпу организуем», — пообещал управляющий. «Без шляпы ты работать в поле не сможешь, особенно пока у тебя башка бритая. Пока не раздобудем тебе шляпу, на работу не выходи, усёк?»
«Пока у меня не будет шляпы, я на работу не выйду», — сказал Брюс.
«Воздух здесь чудный», — заметил управляющий.
«Люблю воздух», — сказал Брюс.
«Еще бы», — отозвался управляющий, давая Брюсу знак взять чемодан и следовать за ним. Глядя на Брюса, он чувствовал неловкость, не знал, что сказать. Впрочем, так бывало всякий раз, когда прибывал такой народ. «Мы тут, Брюс, все воздух любим. На самом деле все-все. Это у нас общее. А больше, пожалуй, и ничего», — подумал управляющий.
«Я смогу видеться с друзьями?» — спросил Брюс.
«Ты имеешь в виду тех, что остались в том здании, в Санта-Ане?»
«Да, с Майком, Лорой, Джорджем, Эдди, Донной и...
Люди из жилых зданий на ферму не выезжают», — объяснил управляющий. «Здесь закрытый участок. Но ты, скорее всего, будешь раз-другой в году туда возвращаться. У нас бывают встречи на Рождество, а также на...» Брюс вдруг остановился. «А следующее», — продолжил управляющий, давая ему знак идти дальше, — «будет на День Благодарения. По такому случаю мы на 2 дня отсылаем всех работников в их первоначальные места проживания. Затем работники снова возвращаются сюда до Рождества. Так что ты снова увидишься со своими друзьями. Если их, конечно, не переведут на другие участки. Это через 3 месяца. Но здесь, в новом пути, тебе не полагается заводить каких-либо отношений один на один. Разве тебе не говорили? Тебе полагается контактировать только с семьей в целом».
«Я понимаю», — сказал Брюс. «Нас заставили заучить это как часть символа веры нового пути». Оглядевшись, он спросил: «Можно мне водички попить?»
«Мы покажем тебе, где тут источник. Он будет у тебя в хижине, но есть тут и один общий на всю семью». Управляющий повел Брюса к одному из сборных домиков. «Этот фермерский участок является закрытым, потому что у нас тут есть экспериментальные и гибридные посевы, которые нам крайне важно сохранить от заражения насекомыми. Каждый, кто сюда поступает, даже сотрудник, посыпает пестицидами свою одежду, обувь и волосы». Он выбрал первую попавшуюся хижину. «Итак, твоя будет 4Г», — решил управляющий. «Сможешь запомнить?» «Они все похожи», — сказал Брюс. «Можешь приколотить к ней какую-нибудь штуковину, чтобы легче было эту хижину узнавать. Приколоти что-нибудь цветное, тогда несложно будет запомнить». Управляющий распахнул дверь хижины, оттуда повеяло жарким смрадом. «Пожалуй, для начала поставим тебя на артишоке», — размышлял он вслух. «Придется тебе надевать перчатки, а то у них колючки». «Артишоки», — сказал Брюс. «Черт возьми, у нас тут и грибы есть. Экспериментальные грибные фермы, загерметизированные, разумеется. Садоводам-грибникам обязательно требуется герметизировать урожай, чтобы не допустить заражения грядок патогенными спорами. Грибные споры, понятное дело, по воздуху переносятся. Это большая угроза для всех грибников». «Грибы», — сказал Брюс, входя в темную жаркую хижину. Управляющий смотрел, как он туда входит. «Да, Брюс», — сказал он. «Да, Брюс», — сказал Брюс. «Брюс!» — рявкнул управляющий. «Проснись!» Он кивнул, стоя в затхлом сумраке хижины, по-прежнему держа в руках чемодан. «Угу», — сказал он. «Как только темно», — сказал себе управляющий, «они сразу носом клевать начинают, будто цыплята». «Овощи среди овощей», — подумал он. «Грибы среди грибов. Выбери нужное». Включив электрическую лампочку под потолком хижины, он стал показывать Брюсу, как обращаться с выключателем. Брюса это, похоже, мало волновало. Теперь он вдруг снова заметил горы и стоял, неотрывно на них глазея, словно впервые осознал их присутствие. «Горы, Брюс, горы», — заметил управляющий. «Горы, Брюс, горы», — сказал Брюс, продолжая глазеть. «Эхолалия, Брюс, эхолалия», — подколол управляющий. «Эхолалия, Брюс, ладно, Брюс», — оборвал его управляющий и захлопнул за ним дверь хижины. «Пожалуй, поставлю его на что-нибудь попроще», — подумал он. «На морковь или на свеклу. На что-то, что не слишком его озадачит. На другой койке там есть еще овощ для компании. Пусть хоть всю жизнь клюют носами в унисон. Целые их грядки, целые акры». Брюса развернули лицом к полю, и он увидел посевы кукурузы, подобные неровным выступам. «Мусор растет», — подумал он. «Здесь мусорная ферма». Затем он нагнулся и у самой земли различил голубенький цветочек. Множество таких цветочков на коротких стебельках, как стерни, мекина. Теперь, когда его лицо оказалось в достаточной близости, Брюс видел великое множество голубых цветочков. Словно злые духи среди высоких кукурузных посевов, сокрытые внутри. Как сажало множество фермеров, один посев внутри другого, по концентрическим кругам. Как, вспомнил он, мексиканские фермеры устраивают свои плантации марихуаны. Трава окольцована более высокими растениями, чтобы федеральные сотрудники не засекли ее с джипа. Тогда ее, впрочем, можно с вертолета засечь. А федеральные сотрудники, засекая внизу такие плантации, расстреливают из автоматов фермера, его жену, детишек и даже домашний скот и уезжают, а их вертолет при поддержке джипов продолжает рыскать. Такие прелестные голубые цветочки.
«Ты видишь цветок будущего»,
— пояснил Дональд, исполнительный директор «Нового пути».
«Но он не для тебя».
«Почему не для меня?» — спросил Брюс.
«Потому что в свое время ты уже достаточно его получил», — ответил исполнительный директор и прыснул. «Так что вставай и прекращай поклонение. Это больше не твое божество, не твой идол, хотя когда-то им был. Божественное видение, чуешь? Судя по твоему виду, можно подумать, что так оно и есть».
Он крепко хлопнул Брюса по плечу, а затем закрыл ладонью его застывшие глаза.
«Пропали», — сказал Брюс. «Весенние цветочки пропали».
«Нет», —
Ты просто не можешь их видеть. Эту философскую проблему тебе не осмыслить. Тут эпистемология, теория познания».
Брюс видел только плоскую ладонь Дональда, застилавшую ему белый свет. Он тысячу лет на нее смотрел.
Она заперла, раньше запирала и будет запирать. Запирает мертвые глаза вне времени. Глаза, что нельзя отвести, и ладонь, что не отодвинется. Время пропало, пока глаза таращились, и вселенная застыла, по крайней мере для него. Застывала вместе с ним и его пониманием по мере того, как абсолютной становилась ее инертность. Не осталось ничего, чтобы он знал. Не осталось ничего, что могло бы случиться.
«Давай за работу, Брюс!» — велел Дональд, исполнительный директор.
«Угу»,
— сказал Брюс.
«Я понял», — подумал он. «Вот оно что! Я увидел, как растет вещество S. Я увидел поднимающуюся из земли смерть. Смерть, тянущуюся из самой почвы, на одном голубом поле приглушенного цвета».
Управляющий фермой и Дональд Абрахамс переглянулись, а затем посмотрели на колено преклоненную фигуру. Человек на коленях и морс антологика, растущая повсюду среди скрывающей ее кукурузы.
«Давай за работу, Брюс», —
сказал затем человек на коленях и встал. Оживленно переговариваясь, Дональд и управляющий фермой зашагали к припаркованному неподалеку Линкольну. Не оборачиваясь, не способный обернуться, Брюс затылком наблюдал, как они удаляются. Затем, нагнувшись, Брюс выдернул одно из голубых растений и запихнул его в правый ботинок, подальше от чьих-либо глаз.
«Подарок моим друзьям», — подумал он.
Разумом, куда никто не мог проникнуть, Брюс устремился вперед, ко дню благодарения.